Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наш собеседник – поэт и ученый-зоолог, специалист по дельфинам, старший научный сотрудник Института зоологии имени Шмальгаузена Академии наук Украины Павел Гольдин.
Павел, наша передача называется «Гуманитарный коридор». Есть ли место в нем дельфинам, ну и другим обитателям моря?
Наверное, в гуманитарном коридоре есть место любым живым существам, хотя слово «гуманитарное» само по себе подразумевает человечество. Но, знаете, человечество в наши дни занимает так много места на Земле, что всем остальным животным приходится под него так или иначе подстраиваться, потому что люди сейчас кругом, они не на суше, и на море, и в воздухе. Всем приходится с нами считаться. Мы вместе с собой вовлекаем в особенности нашей жизни и все, что вокруг нас тоже.
Украинские беженцы очень часто приводят с собой собак, кошек, попугаев. Понятие «беженцы» можно распространить на животных, ну хотя бы метафорически?
Понимаете, это очень хороший вопрос, потому что и он совсем не метафорический, потому что, с одной стороны, животные являются для нас, для людей, частью системы права, в том числе системы международного права, системы гуманитарного права. Это с одной стороны. С другой стороны, являются частью природоохранного законодательства. Достаточно вспомнить, что в законодательствах многих стран, в том числе в Украине, существует понятие уголовной ответственности за жестокое обращение с животными или за убийство животных, которые находятся под охраной, я имею в виду диких животных, например, занесенных в Красную книгу Украины или охраняемых международным законодательством. Животные разделяют вместе с людьми и тяготы войны, и в том числе проблемы, связанные с вынужденным перемещением. Вынуждены предъявлять на границе паспорта. Ну, то есть люди, конечно, получают вакцинацию, получают разрешение на въезд и выезд. И это все актуальная проблема. Проблемы актуальные для людей, для страны принимающей, для страны Украины. Я, например, работаю в Институте зоологии Национальной академии наук Украины. И наши администраторы, у них сейчас добавилось очень много работы именно потому, что люди переезжают из страны в страну, люди бежали в феврале, в марте вместе со своими животными. Сейчас они с этими животными возвращаются в страну, и по этому поводу возникает очень много вопросов, по которым требуется научная экспертиза. Животные испытывают все тяготы войны и все тяготы, связанные со статусом беженства.
С собаками и с кошками достаточно понятно, да и с попугаями. Скажите, а кем защищены дельфины? И вообще, нуждаются ли дельфины в человеческой защите?
Все животные нуждаются в защите, потому что людей стало слишком много, и мы везде. Сейчас все крупные дикие животные, они так или иначе претерпевают какие-то неудобства, чтобы не сказать жестче, связанные с воздействием человека, и все крупные, решительно все крупные дикие животные нуждаются в защите. Дельфины охраняются международным законодательством, подписано несколько международных конвенций, посвященных охране китов и дельфинов. Точно так же дельфины охраняются национальным законодательством многих стран, в том числе Украины. У нас, например, все три вида черноморских китообразных, они все занесены в Красную книгу Украины. И это актуально, потому что очень многие виды китообразных находятся под угрозой. Достаточно вспомнить, что за последние столетия, за последние 50 лет, как минимум один вид китообразных на Земле полностью вымер, исчез с лица Земли. Это китайский пресноводный дельфин Байдзи. Еще один вид находится на грани исчезновения. Это калифорнийская морская свинья Вакита. Их осталось всего приблизительно 30-40 животных на Земле.
Павел, вокруг многих животных существует своя мифология. Например, верная собака, кошка, гуляющая сама по себе. А что сказать о дельфине? Напрашивается добрый дельфин, преданный человеку, дельфин с хорошей памятью, заботливый дельфин, дельфин-спаситель. А бывают ли вообще злые дельфины, неблагодарные?
В мировой литературе есть такой персонаж, как Моби Дик. Это, наверное, очень хорошее представление об индивидуальном характере китообразного, о том, что я не злопамятный, просто я злой, у меня хорошая память. Когда мы говорим о дельфинах, о зубатых китах, то нужно помнить, что некоторые из них очень долго живут. Ренуанский кит живет до 200 лет. Касатка живет больше 100 лет, может быть, до 120, точно неизвестно. Кит Финвал живет до 120 лет, кашалот живет до 80 лет, дельфин Афалина. Те самые афалины, которых вылавливают для показа в дельфинариях, в природе могут жить, вероятно, до 80 лет. И память у них хорошая. Сильное животное, которое может за себя постоять, оно может помнить много плохого от того, что приносят люди. В этом смысле, мне кажется, Моби Дик — это очень хорошая иллюстрация дельфина без украшений. Хотя там речь идет о ките-кашалоте, это не совсем дельфин, конечно.
Написана ли история мировых войн, ну, фигурально говоря, с точки зрения морских животных?
Мировая история с точки зрения морских животных описана, мягко говоря, недостаточно. В ответе на ваш предыдущий вопрос я вспомнил Моби Дика. Вот история Соединенных Штатов XIX века как-то описана, если можно выразиться таким образом, с точки зрения морского животного. Большая часть человеческой истории с точки зрения обитателей моря известна мало, написана почти никак от слова «никак». И, наверное, это дело будущего.
Павел, а вот наверняка все читали, и наши слушатели в том числе, о дельфинах-убийцах, о дельфинах, которых злые, коварные люди, разведчики готовили в камикадзе, привязывали к ним мины, подводные какие-то бомбы, снаряды, обучали их подплывать к вражеским кораблям и магнитную мину привязывать или, так сказать, отклеивать от себя, или взрываться вместе с этим ужасным смертоносным снарядом. Сколько здесь вранья, а сколько правды?
Правда, что учили или делали вид, что учат. Трудно сказать, насколько это все было эффективно. Это все же делалось в обстановке секретности. Но из тех отрывочных сведений, которые мы получаем из уст в уста, из каких-то материальных свидетельств, становится видно, что в существенной части это были мыльные пузыри, выдумываемые военными для освоения казавшихся тогда бесконечными советских бюджетов. Попытаться научить дельфина можно, но что из этого хорошего выйдет для дельфина и насколько это все будет результативно, это очень большой вопрос. И в ходе этих секретных программ очень много животных погибло. А был ли от этого какой-то практически для военных результат, сказать очень трудно.
У дельфинов, осьминогов, рыб есть национальность или это только виды и подвиды?
В законодательстве Соединенного Королевства говорится, что все морские свиньи принадлежат королеве, да, или королю теперь, монарху. Государство предъявляет претензии на обладание обитателями своих территориальных вод. Это касается не только Соединенного Королевства. Очень многие, большинство стран мира распространяют свой национальный суверенитет на животных, которые живут и на суше, и в воде. И это актуально, потому что животные входят, хотят они этого или нет, давали они свое согласие или нет, но они входят в систему национального и международного права. Поэтому, если, например, Россия убивает черноморских дельфинов, то она будет отвечать за это в суде, и в украинском суде, и в международном, независимо от того, есть ли у дельфина национальность.
Я снова вернусь к шпионским вопросам и к военным. У меня такой подростковый остался неразрешенный интерес. Вот Сухумская специальная экспериментальная лаборатория, о которой я слышал и кое-что читал в свое время, опыты на обезьянах и дельфинах, рассказывали якобы знающие люди, что развита была эта Сухумская лаборатория и хорошо финансировалась не потому, что советское государство страшно заботилось об истине, о научном прогрессе и всяческой расследовательской деятельности, а потому, что там ставились те эксперименты, которые нельзя было впрямую ставить на людях. То есть вот эти подопытные животные, несчастные, бедные, которым стоит памятник в виде собачки во дворе, в саду Института экспериментальной медицины в Петербурге, а надо бы на самом деле поставить мемориал где-то около Сухумской этой лаборатории. Что действительно тут легенда, а что правда? Действительно ли были, так сказать, бесчеловечные, безживотные, если позволите, эксперименты над бедными обезьянками, мартышками, дельфинами?
Насколько мне известно, в Сухуми не было дельфинария в советские времена. Я, по крайней мере, не припоминаю ничего подобного. Дельфинарии были в Батуми и в нынешнем так называемом Краснодарском крае России, и в Крыму. Мне кажется, в какой-то момент в Новом Афоне был дельфинарий, но он выполнял коммерческую функцию. Но так или иначе, действительно, в дельфинариях ставили разного рода физиологические эксперименты над дельфинами со смертельным исходом. Не то чтобы дельфинов использовали как замену людям, то есть обезьян возможно, дельфинов совсем нет. Изучали уникальные свойства дельфинов, механизмы их высшей нервной деятельности, механизмы их адаптации к экстремальным условиям, и действительно было много экспериментов, которые заканчивались смертью. Некоторые из них были спланированы таким образом, что они не могли не вызвать смертельного исхода, например, эксперименты по отравлению нефтью. Другие эксперименты заканчивались смертью животного из-за несоблюдения условий стерильности. Например, когда дельфину на открытом мозге ставят эксперимент, в мозг включают электроды, то, естественно, то есть раскрывается череп, и в условиях морской воды он просто получает сепсис и погибает в течение суток или двух суток.
Россия претендует на территорию Черного моря, которая принадлежит Украине. Рыбы и другие водные животные нарушают государственные границы?
Нет, рыбы и другие водные животные не нарушают государственных границ. Люди нарушают жизнедеятельность рыб и других водных животных, вторгаясь в их жизнь разными способами.
Общую картину не могли бы вы прояснить? Страдания животных в военное время в чем заключается? Ну, с домашними, так сказать, вот с собаками, кошками, попугаями, это понятно, если они живут в квартирах. А так, в целом, в природе, как животные это переживают? Кто-нибудь взялся изучать их стресс?
Очень многие коллеги, ученые уделяют в своей работе внимание реакциям животных на войну. И понятно, что это достаточно трудно. Вообще трудно изучать поведение диких животных. Но если ответить очень коротко на ваш вопрос, да, то есть над этим работают и многие. Это тема, которая занимает коллегиальное сообщество вообще и многих достойных ученых в частности. Беспокойство, которое вызывается войной, отравление, которое вызывается действием боеприпасов, акустические травмы, которые вызываются подводными взрывами, беспокойство для колонии птиц, которое вызывается боевыми действиями, и, конечно же, страшные пожары.
Вы бы не могли рассказать вашу личную историю беженца? Вы покинули Крым после оккупации Крыма Россией в 2014 году. Почему? Вы собираетесь вернуться в Крым, украинский Крым?
Я намерен вернуться в Крым сразу же после нашей победы. Беженцы есть среди всех. И это личная трагедия каждого человека.
Вы покидали свой дом в 2014 году с семьей или с семьей и с домашними животными?
У меня нет домашних животных.
Вы не только зоолог и не только специалист по дельфинам. Вы еще и поэт. У вас есть стихи о жителях водного мира и подводного мира?
Давайте я вам прочитаю свое стихотворение, которое я написал этой зимой в преддверии полномасштабного российского вторжения. «Мы слишком хорошо вас знаем, и вас сюда никто не звал. Мы помним ваше с Первомаем и на подвал. Не будет вам ни славы, ни забавы, тут мы вас ждем. Готовы вам огни, дубравы и чернозем».
Огромное спасибо.
Спасибо большое, Павел.
Хорошего дня.
И вам также. Нашим собеседником был Павел Гольдин, поэт и ученый-зоолог, специалист по дельфинам, старший научный сотрудник Института зоологии имени Шмальгаузена Академии наук Украины.
Здравствуйте, это Виктор Кульганик. Новые истории людей, которые оказались в заключении. Осознание жизни через тюремный опыт. Как человек за решеткой смотрит на себя и на окружающий его мир. Во втором сезоне подкаста «Азбука тюрьмы» в эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Наш следующий собеседник – нейрохирург из Одессы. Его зовут Абдулла Хусейн. В самое последнее время он перебрался в Соединенные Штаты. Абдулла, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вкратце вашу жизнь. Где вы родились, когда вы родились и в какой семье?
Я родился в военное время, родился в городе Багдаде, это столица Ирака, республики. Родители убегали от одной войны, в поисках лучшей жизни переехали в Украину.
Почему была выбрана именно Украина вашими родителями?
Так совпало две карты. Потому что 90-е, те, кто хорошо разбирается в торговле, вся возможность была заработать тут денег. Страна, где не очень сильно развита экономика, и люди, которые умеют торговать, они очень хорошо могут заработать денег. Что-то в крови просто, вообще на Востоке.
Да, конечно, это мы знаем еще со времен сказок.
Получилось заработать?
Да, у меня родители очень крупные трейдеры в постсоветских странах в Азии. Занимаются сельским хозяйством, работают на международном уровне.
Сколько вам было лет, когда вы попали в Украину?
Мне было 4 месяца.
То есть украинский, по существу, можно сказать, еще и ваш первый язык?
Да.
Так вы все хорошо помните?
Да, да. Ну, так и получилось, что я выучил 4 языка. Русский, английский, украинский, арабский.
Арабский? Какую разновидность арабского языка?
Чисто арабский.
Абдулла, а какие у вас отношения с Украиной?
Ну, это моя первая родина, считается. Потому что, допустим, если ехать биографической своей родине, то я туда, когда езжу, я себя чувствую там туристом, потому что я там бывал всего лишь 3-4 раза. И был я там на протяжении недели максимум. Все родственники, все бабушки, дедушки переехали обратно в Украину, потому что тут родители. Тут у нас недвижимость, дома, есть квартиры. Всех заселили, всех приутили. Вторая родина.
Ну, а дома, разумеется, вы разговариваете по-арабски, правда?
Ну да.
Вы пошли, что, в украинский детский сад или в украинскую школу?
Все как обычный украинский ребенок. Все точно так же самое. Садик, школа, университет, работа.
А откуда русский язык?
В Одессе разговаривают на русском языке. Вообще в Украине на двух языках разговаривают.
Итак, вы поступили в медицинский институт. В Одесский, правда?
Да, да.
Ваша специальность – нейрохирург. Это все-таки нечто особое. Это очень высокий полет. Это невероятно сложная специальность – нейрохирург. Почему ваша душа лежала именно к этой области медицины?
Это совсем случайно все получилось. Я когда в университете работал парамедиком и фельдшером в приемном отделении в больнице. И как-то ночью на дежурстве привезли двух пациентов одновременно. И второму доктору нужна была помощь, ассистенция. И он зашел, посмотрел, говорит, не хочешь со мной пойти? Я с ним дружил, с этим доктором. Ну, как знаете, на перекур все же доктора выходят, общаются все между собой. Вот. И он мне говорит, умеешь шустрый вязать? Я говорю, да, умею. Но я был на втором курсе университета. Он говорит, пошли со мной тогда в операционную. Мне очень сильно понравилось. И после этого я попросил его, чтобы вместе с ним ходить в операционную, хотя бы просто смотреть. Сначала полгода просто смотрел, потом постепенно уже начал вклиниваться в процесс.
Абдулла, вы родились в семье беженцев. Вы считали себя беженцем? Вы считали своих родителей беженцами? Себя?
Нет, никогда об этом не считал и не думал, потому что в Украине мы себя очень комфортно чувствуем. Мы и граждане Украины, что юридически, что и не юридически. В Украине нет такого понятия, знаете, что там, допустим, ты там араб, узбек, грек, филиппинец. все равны, что за собой. Там, понятие там, знаете, националистическом факторе, то, что сейчас очень много разговоров об этом. Никогда об этом даже разговора не было. Особенно в Одессе. Одесса — это портовый город, многонациональный город.
Вы говорите по-украински?
Да, може вільно спілкуватися з вами українською мовою, якщо бажаєте.
Це дуже добре, але у нас російська редакція, так що повернемося до російської мови.
Як захотіте.
Абдулла, як змінилась життя нейрохірурга, ваша життя з початком вот цієї фази війни, після 24 февраля?
Я вам скажу так, я дежурив з 23 на 24 число в лікарні. Проснулися від взривів. Я останні два роки працював в місті Києві. В одной из центральных больниц города. И 10 дней находился в отделении, при этом не покидал свое рабочее место. И, как вы знаете, буквально через 3-4 дня город закрыли. Вот, вели лишь комендантский час, тогда на 2-3 дня, точно не помню, на сколько. Вот, и находились на работе, никуда не уходили, особенно дежурная смена, которая дежурила все эти дни. Работали. Семью не видел где-то недели две с начала войны. Больше родители в Одессе живут. Мало времени проводим с семьями, со своими, со знакомыми. В основном твое окружение – это или пациенты, или история болезни.
Абдулла, вы молодой мужчина призывного возраста. Как вам удалось покинуть Украину? И почему вы покинули Украину?
Я не принимал украинское гражданство, потому что, как ни крути, я являюсь и патриотом своей страны тоже. У меня постоянное вид на жительство.
Когда вы уехали из Украины?
В сентябре.
Почему вы выбрали именно Америку?
Тут друзья есть. И в плане медицины и развития это самый лучший вариант.
Сейчас вам удалось устроиться по специальности?
Нужно легализировать диплом, лицензию нужно получить американскую.
Это легко?
Дорогу осилит идущий.
Отличная старинная багдадская поговорка. Чем вы сейчас занимаетесь? Чему посвящены ваши дни? Поиску работы?
Нет, я буквально каждый день учусь, изучаю материал, который нужен для экзамена. В марте собираюсь сдать 2 экзамена, и после этого смогу работать.
Абдулла, мы позвонили вам, потому что вы стали в Америке волонтером. Вы помогаете украинским беженцам.
Хочу такой факт подметить. Хоть я официально не гражданин Украины, я не военно обязанный, я никак, в принципе, не причастен официально к армии. Но когда война началась, буквально через 2 недели я уехал к родителям в Одессу, чтобы понять, что к чему, что делать. Все-таки родители в взрослом возрасте. Плюс есть младшие братья и сестры. Поэтому переехал в Одессу. В Одессе буквально через 2-3 дня пошел добровольно в военный госпиталь. И начал работать как боевой медик. Сам добровольно пошел, потому что опыт у меня есть в этом. Почему бы и нет, не пойти помочь своей родине.
И это была какого рода работа? Тоже нейрохирургическая или какая-то?
Да, и военно-полевая.
А удается ли врачу подсчитывать, ведет ли он какой-то учет? Сколько операций вы провели за время войны, за эти месяцы?
Ну, больше 100, точного подсчета не знаю. Ну, от 100 до 200. Целая бригада работает, начиная от санитара, заканчивая старшими хирургами и лучшими операторами. Анестезиологи, помощники анестезиологов.
Где сейчас ваша семья? Где родители?
Родители в Одессе, как я сказал ранее, у родителей большой бизнес, и они предприниматели. И покидать родину они не будут ни в коем случае.
Вы покинули Украину в сентябре 2022 года. Почему и как вы это сделали?
Во-первых, из-за финансовой нужды. Зарплаты, как вы знаете, в Украине не самые высокие у врачей. Поэтому уехал в поисках лучшей жизни. Сел на машину, проехал, посты проехал. Я же не гражданин Украины.
Вы столько лет прожили, и по существу самые, так сказать, сентиментальные годы прожили, самые чувствительные в Украине. Есть ли у вас мысли о возвращении, когда там наступит
каждый
мир?
Каждый божий день, дальше я думаю об этом, чтобы вернуться обратно.
Что станет тем днем, когда вы вернетесь? Что для этого нужно? Как вы это оцениваете?
Мне в любой момент может стрельнуть в голове, что я вернусь обратно. Даже вопрос не о деньгах и тому подобное, а просто потому что мне там лучше. Даже хоть я тут и нахожусь, я не сказал бы, что я идеально чувствую, в идеальных моральных условиях.
Абдулла, расскажите, пожалуйста, о вашей волонтерской работе в Америке.
Во-первых, начиная с Украины, мы очень сильно помогали людям, которые нуждаются в Украине. Это беженцам, беременным женщинам и пожилым людям. У нас есть фонд в Одессе, товарища Спильна Мета называется. Мы очень сильно помогаем военным, осуществляем сборы на машины. И также с начала войны начали собирать деньги для помощи больницам. Так как поток пациентов увеличился, и он увеличился в десятки раз, мы собирали на инструментарий. И сейчас у нас большой проект совместно с, я его сам осуществляю, с Нью-Йоркским хоспитал, один из центральных больниц Нью-Йорка. Туда, где меня, собственно, приглашают идти работать к ним. Но для того, чтобы я пошел работать, мне нужна лицензия. Осуществляем передачу аппаратуры. Очень крупные. Это такие, как КТ-аппараты, МРТ-аппараты. Операционные столы мы передали. Около 10 штук. И более 100 хирургических кроватей передали. И также в планах осуществить поездки врачей на кратковременный период, чтобы обучаться каким-то новым методикам, которые есть. Хотя на данный момент наши врачи украинские могут дать фору сейчас любому врачу во всем мире, так как военного опыта у нас сейчас больше всего. Страна очень сильно нуждается во всем, начиная, знаете, от простого скальпеля, заканчивая там хорошим новым операционным столом.
Абдулла, я слышал, что вы пишете стихи, это правда?
Да, правда.
На каком языке?
На русском.
А вы могли бы что-нибудь почитать?
Я скрываю свое творчество. Может, когда-нибудь издам книжку, я вам обещаю, что он первый человек, который прочитает, это будете вы. Я в душе романтик.
Ваши коллеги-волонтеры американцы?
И русские, и американцы, и украинские.
Вы находите общий язык?
С первых дней. С первых слов. Мои родители убегали от одной войны. Сейчас мы попали во вторую войну. По сути, нам возвращаться некуда. На родине биологической бардак, послевоенное время, коррупция, беспредел. Уезжать с Украины нет, а зачем? Потому что вот когда ты сейчас на коне, и уезжать в третью страну, там, где ты абсолютно никто, и звать тебя никак, тоже неправильно. Я до войны в Украине в жизни не думал, что мне когда-то вообще в жизни коснется война. Вообще такое страшное слово, как война. Так что, возможно, просто получу здесь опыт новый, получу новые знания и обратно вернусь домой.
Желаем вам этого от всей души.
Абдулла, большое спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо, Абдулла. Удачи. Мы беседовали с нейрохирургом из Одессы Абдуллой Хусейном. Сейчас он живет в Соединенных Штатах. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».